Язык церкви. Библейская и церковная антропология не противопоставляет себя ни фактическим данным, ни языку современной биологии. Наука не может нанести вреда церковной истине и потому должна вызывать беспокойство лишь у сторонников вульгарного платонизма, часто рядящегося в одежды христианства, прежде всего на Западе, и стремящегося подменить собой подлинно христианскую антропологию. Действительно, если мы примем человеческое тело за некую самодостаточную целостность, а душу за другую целостность, и при этом только ее признаем носительницей личностного начала, нашего «я», субъективного самосознания, в то время как телу отведем роль инертной оболочки или же орудия души, оказывающего на нее лишь косвенное влияние. В этом случае современная биология без особого труда разобьет наше построение, а язык ее окажется несовместимым с языком церкви. Однако подобный платонизирующий подход не имеет никаких корней ни в библейской, ни в патриотической традиции. На вопрос о том, что представляют собой тело и душа человека, согласно церковным воззрениям, мы ответили бы так: как тело, так и душа являются энергиями, присущими человеческой природе. Другими словами, они – суть способы ипостазирования личности, ее самотождественности, ее самосознания. То, что есть каждый конкретный человек, это его истинное существование или ипостась, его внутреннее «я», благодаря которому он представляет собой некий экзистенциальный факт, не тождественный ни телу, ни душе. Они всего лишь высвечивают истинное «я» человека и являются энергиями, проявлениями, способами выражения личностной ипостаси. Напомним, православное богословие определяет энергии как общие свойства человеческой природы, через которые, однако, осуществляется и выражается единственность и неповторимость каждой конкретной человеческой ипостаси. Всем людям присущи одни и те же телесные и психические свойства – дыхание, пищеварение, обмен веществ, рассудок, интеллект, воображение. И тем не менее, именно конкретные формы проявления этих общих функций и отличают решительным образом каждое человеческое существо от прочих людей. Это отличие выражается как в чисто телесных или же чисто душевных чертах, например, в отпечатках пальцев или комплексе неполноценности, так и в их взаимопроникновении, взгляде, слове, выражении лица, жестах и других подобных способах самовыражения личности, в которых бывает так сложно определить границу между физическим и психическим. Итак, человеческое «я», его ипостась, не идентифицируется ни с телом, ни с душой, но действует, обнаруживает и выражает себя в телесных и психических функциях. Вот почему никакая физическая ущербность, никакая психическая неполноценность или повреждение рассудка не в состоянии лишить человека его внутреннего «я», сделать человека не человеком, уничтожить его как экзистенциальный факт. Кроме того, наш непосредственный опыт говорит, что так называемое тело не является чем-то раз и навсегда данным и неизменным, но представляет собой динамичный процесс, гармонию функций, осуществляющуюся как непрестанное движение. Так мы безоговорочно можем принять выводы современной биологии со всеми ее будущими дополнениями и уточнениями в том, что касается описания биохимических реакций и прочих механизмов, лежащих в основе телесных функций. Равным образом, то, что мы называем душой, также представляет собой динамический функциональный процесс, в котором находит свое выявление и выражение живая человеческая экзистенция. Психические функции носят различные наименования – рассудок, воображение, логическое мышление, творческая способность, любовное стремление и так далее, а также сознание, подсознание и область бессознательного. Здесь мы тоже без всяких затруднений принимаем выводы и язык психологии и психоанализа, а также их возможные дополнения в будущем, если будет соблюдено одно условие. Наука не должна выходить за рамки своей компетенции, памятуя о собственной относительности и описательности. Итак, независимо от характера используемого нами языка, мы можем сделать следующий вывод. Индивидуальность человека, как телесно-биологическая, так и психологическая, не пребывает в статическом состоянии, но осуществляется динамическим путем. Интенсивность этого динамического осуществления идет по нарастающей, достигает апогея, и затем постепенно снижается, вплоть до конечного исчерпания психосоматических энергий, приводящего к смерти. Напротив, то, что человек есть по самой своей сути, его ипостась, не подвержено процессам созревания, старения и умирания. Согласно учению Церкви, человек как личностная экзистенция пред лицем Бога, то есть образ Божий в человеке, не может быть локализован в какой-то определенной временной точке или промежутке времени. Несмысленный младенец, зрелый муж, умерший в расцвете физических и душевных сил, дряхлый старик или же умалишенный – все они в равной степени личности пред Богом. Происходит это потому, что человеческая ипостась, его «я», его самосознание, основаны не на психосоматических свойствах, но на отношении человека с Богом, на том, что Бог любит каждого из людей единственной любовью, называющей несуществующее как существующее. Послание к Римлянам, глава 4, стих 17. Конституирующий и поддерживающий инаковость личности. Человек есть личность и образ Божий в той мере, в какой он способен отозваться на обращенный к нему божественный призыв полной любви. Посредством психосоматических функций любой из нас может свободно распоряжаться этой способностью, отвечая согласием или же отказом на призыв Бога, и тем самым приводя свое существование либо к жизни, которая есть связь с Богом, либо к смерти, то есть к разрыву с Богом. Божественный призыв, ипостазирующий личность, не зависит от действенности психосоматических функций, а также от тех или иных научных интерпретаций, касающихся их происхождения и развития. Человек есть благодаря призыву Бога, обращенного к нему лично. Поэтому церковную истину не могут поколебать ни теория биологической эволюции, ни физиологическое сходство вида Homo sapiens и обезьяны. В конце концов, коренное отличие человека от обезьяны заключается не в большем совершенстве психосоматических функций, но в его способности отвечать на призыв, обращенный к нему Богом. В библейском образе сотворения человека и его последующего одушевления божественным дыханием речь идет не о биологическом происхождении людей, но о происхождении их сознания и самосознания, их личностной свободы. Совпадает ли этот акт с появлением человека как биологического вида, или же личностный образ Божий был запечатлен на одном из звеньев эволюционной цепи? Не так уж важно для библейской и церковной антропологии. Истинность ее от этого не умаляется. Жизнь после смерти. В свете церковной антропологии делается понятной и естественной христианская вера в бессмертие человека, в жизнь после смерти. Многие религиозные и философские системы провозглашают бессмертие души, однако вера Церкви радикально отличается от них тем, что понимает бессмертие не как некое непостижимое в своем роде выживание после гибели тела, но как преодоление смерти через личностное отношение между человеком и Богом. Согласно церковному учению, смерть есть разлучение с Богом, отрицание связи с Ним, отказ от реализации своего существования как единение в любви. может ли человек достигнуть вечной жизни своими силами, уповая лишь на экзистенциальные возможности, обусловленные тварной природой, и, следовательно, не содержащие ни своего начала, ни своей цели в самих себе. С исчерпанием психосоматических ресурсов человека приходит к концу и способность нашей тварной природы поддерживать собственное существование. Когда Церковь утверждает веру в жизнь вечную, речь вовсе не идет о некоем будущем состоянии, в котором та или иная часть человека, его душа или дух, способны выжить после гибели тела. Вера Церкви есть убежденность в том, что наше существование обусловлено не естественной природой с ее психосоматическими свойствами, но связью с Богом, Его любовью к каждому из нас. Вера в жизнь вечную есть уверенность в неизменности божественной любви, конституирующей наше бытие, независимо от телесной и психической деятельности организма. Итак, вера в бессмертие является не идеологическим воззрением, основанным на определенных аргументах, но актом доверия, выражением наших упований и жажды жизни, утоляемой лишь божественной любовью. Именно Он, дарующий нам уже здесь и сейчас благодать жизни, несмотря на упорный отказ человеческой природы реализовать себя как истинное бытие, то есть как самоотречение и единение в любви, именно Он обещает каждому из нас преизобилие и полноту жизни, предстояние лицом к лицу и воссоединение с Ним, после того, как с последним вздохом наше мятежное естество прекратит сопротивление божественной любви. Каким образом устанавливается это новое отношение с Богом и посредством каких сил, человек узнать не дано. Но нам дарована вера, доверие к божественному откровению, утверждающему неизменно личный характер связи между Богом и человеком. Я чувствую, что пред лицом Божиим всегда буду оставаться самим собой, таким, каким Он меня знает и любит. Я сохраню свое имя и обрету возможность беседовать с Ним, как Моисей и Илия на горе Фавор. Прочее да будет почтено молчанием.